Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 21-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова и обращаемся к последованию царских часов. В прошлый раз мы продолжали разбирать последование 9-го часа в навечере Рождества Христова. Час — это краткая служба, состоящая из трех псалмов с присоединением некоторых молитв. Царские часы, которые совершаются в навечере Рождества Христова, отличаются от обычных вседневных часов особым составом псалмов, наличием в своем составе особых тропарей, особых песнопений, посвященных празднику, и чтений из Священного Писания. В прошлый раз мы начали разбирать евангельское чтение, которое читается на 9-м часе в навечере Рождества Христова. Это фрагмент из Евангелия от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 23. Это евангельское чтение говорит об избиении младенцев, которое было предвестником и предзнаменованием кровавой жертвы младенца Мариина. И вместе, как говорит профессор Скобаланович, последним из потрясающих обстоятельств Рождества Христова. Также этот евангельский фрагмент читается в неделю по Рождестве Христовом, то есть в то воскресенье, которое следует за праздником Рождества Христова. По-церковнославянски этот фрагмент читается так. «Отшедшим волхвом, се ангел Господень во сне явися Иосифу, глаголя, восстав, пойми отроча и матерь его, и бежи во Египет, и буди тамо, донде же рекути, хочет бо ирод искати отрочате, да погубит е. Он же восстав, пояд отроча и матерь его нощию, и отыде во Египет, и бе тамо до умертвия иродова, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, от Египта воззвах сына моего. Тогда ирод, видев яко, поруган бысть от волхвов, разгневася зело, и послав изби вся дети сущие в Вифлееме и во всех пределях его от двою лету и нижайше, по времени еже известно испыта от волхвов. Тогда сбыстся реченное Иеремием пророком глаголющим, глаз в раме слышан бысть, плач и рыдание и вопль мног, Рахиль плачущийся чад своих и нехотяше утешитеся, яко не суть. Умершу же ироду, се ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте, глаголя, восстав, пойми отроча и матерь его, и иди в землю Израилеву, изомрош або ищущие души отрочате. Он же восстав, пояд отроча и матерь его, и прииде в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует во Иудеи вместо Ирода, отца своего, убояся тому идти, весть же приемь во сне, отыде в пределы Галилейские, и пришед вселися в ограде нарицаемим Назарет, яко да сбудется реченное пророки, яко Назорей наречется». В прошлый раз мы разобрали часть этого евангельского чтения до 16 стиха 2 главы, включительно. Сегодня продолжаем, начиная с 17 стиха. «Тогда сбыстся реченное Иеремием пророком глаголющим». «Сбыстся» — «сбылось» — это глагольная форма, связана с формой «бысть», «было», «произошло», «бысть». Это аорист третьего лица единственного числа от глагола «быти». Аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. И вот здесь «сбыстся». Далее 18 стих цитирует, собственно, то, что сказал пророк Иеремия. «Глаз в раме слышан бысть, плач и рыдание и вопль мног, Рахиль, плачущийся чад своих, и нехотяше утешитеся, яко не суть». Здесь цитата из 31 главы книги пророка Иеремии, 15 стих. Архиепископ Аверки Таушев дает следующий комментарий к этому месту. «В этих словах пророк Иеремия описывал бедствие и скорбь народа иудейского, отводимого в вавилонский плен и собранного предварительно в Раме, небольшом городке колена Вениаминова на север от Иерусалима. Очевидец этого события, пророк Иеремия, изображает его как плач про матери Рахили о чадах своих, как бы отводимых на смерть. Святой Матфей видит в этом прообраз действительной гибели чад Рахили, погребенной вблизи Вифлеема. Рахиль – жена библейского патриарха Иакова, одного из прародителей еврейского народа. «Глаз в раме слышен бысть». В раме стал слышен голос, бысть, форма, которую переводим совершенным видом. «Произошло, случилось». Здесь можно перевести «в раме стал слышен голос». «Плач и рыдание, и великий вопль». Далее по-церковнославянски «Рахиль, плачущийся чад своих, и нехотяше утешитеся, яко не суть». Суть – форма третьего лица множественного числа настоящего времени от глагола «бытий». Суть – они есть, не суть, их нет, яко не суть, ибо их нет. Рахиль плачет о чадах своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Или, точнее, не хотела утешиться. «Хотяше» – это форма прошедшего времени церковнославянского глагола, времени, которое называется «имперфект». 19 стих. «Умерш уже Ироду, се ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте». «Умерш уже Ироду» – дательный самостоятельный, конструкция, которая состоит из причастия в дательном падеже, здесь «умершу» и существительного в дательном падеже, здесь «Ироду». Для того, чтобы перевести на русский язык эту конструкцию, надо подставить союз «когда». «Когда же умер Ирод? Ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте. Явися, явился». Прошедшее время, которое называется аорист. 20 стих. «Глаголя, восстав пойми отроча и матерь его, и иди в землю Израилеву, изомроша бо ищущие души отрочатие». Отрочатие – здесь родительный падеж слова «отроча». «Изомроша бо ищущие души отрочатие, ибо умерли ищущие душу младенца, отроча младенец или ребенок». Словом «душа» в библейских текстах часто обозначается «жизнь». Употребление слова «душа» в таком значении – это гебраизм, то есть такая особенность языка Священного Писания, которая обусловлена влиянием древнееврейского оригинала «гебреус», «еврей» по латыни. Отсюда термин «гебраизм». Итак, «душа» — «жизнь». «Изомроша бо ищущие души отрочатие, ибо умерли те, кто ищет жизнь ребенка, те, кто хотят убить ребенка». 21 стих. «Он же восстав пояд отроча, и матерь его, и прииде в землю Израилеву». «Пояд взял». Аорист от глагола «пояти» — «взять». Далее 22 стих. «Слышав же, яко Архилай царствует во Иудее вместо Ирода, отца своего, убояся тамо идти, весть же приемь во сне, отыде в пределы Галилейские, убояся тамо идти». Слово «тамо» переводит греческое слово, имеющее значение «там» и «туда», поэтому он убоялся туда идти. Церковнославянский язык часто стремится дать тому или иному греческому слову какой-либо постоянный перевод, и вот этим обусловлена данная шероховатость некая «убояся тамо идти», в смысле «он убоялся туда идти». и 23 стих 2 главы Евангелия от Матфея. «И пришед вселися в ограде нарицаемем Назарет, яко да сбудется реченное пророки, яко Назорей наречется. И придя, он поселился в городе, называемом Назарет, чтобы сбылось сказанное пророками, яко да сбудется реченное пророки», по-церковнославянски «пророки» здесь творительный падеж множественного числа. То же самое в символе веры, глаголов шаго пророки, говорившего пророками буквально. «Яко Назорей наречется, ибо он, что он назовется Назареем», чтобы сбылось сказанное пророками, что он назовется Назареем. Архиепископ Аверкий Таушев дает следующий комментарий к этому стиху. «Святой евангелист Матфей видит исполнение пророчества о том, что Господь Иисус Христос Назареем наречется. Такого пророчества в Ветхом Завете мы, однако, не находим. Высказывалось предположение, что это пророчество находилось в книге, потерянной евреями. Другие думают, что евангелист не указывает здесь на одно какое-нибудь пророчество в частности, но имеет в виду общий характер всех пророчеств об уничиженном, об униженном состоянии Христа Спасителя во время Его земной жизни. Выйти из Назарета – это значило быть в пренебрежении, в презрении, быть униженным, отверженным. С другой стороны, Назареями в Ветхом Завете назывались люди, посвятившие себя Богу. Быть может, и это было причиной наименования Иисуса Христа Назареем, как высшего носителя назарейских обетов, полного посвящения себя на служение Богу. К этому пояснению архиепископа Аверкия можно добавить еще одно возможное объяснение данного места Евангелия от Матфея. В Библии с указанием так называемых параллельных мест к этому стиху, к 23 стиху 2 главы Евангелия от Матфея, указывается параллельное место из книги пророка Исаии, 1 стих 11 главы. По-церковнославянски это место читается так: «Изыдет жезл из корени Иессеова, и цвет от корени его взыдет». Слово «жезл» здесь значит «ветвь», «побег», по-еврейски «нецер». «Нецер» созвучно со словом «назарей». И вот это еще одно возможное объяснение слов евангелиста Матфея. «Яко Назарей наречется», он назовется Назареем, то есть он будет вот этим побегом «нецер» из корня Иессеева. Иессей – отец Давида, Господь Иисус Христос действительно по плоти потомок царя Давида, из рода Давидова. Итак, фрагмент Евангелия от Матфея, 2 глава 17 по 23 стихи, который мы сейчас прочитали, на русский язык переводится следующим образом. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Следующий после царских часов, следующая, точнее, часть службы после царских часов – это Великая Вечерня. В современной богослужебной практике утром в день Навечери Рождества Христова в рождественский сочельник совершаются царские часы, а затем Вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого. Само же всенощное бдение на праздник Рождества Христова состоит из великого повечерия, окончания вечерни, начиная с литии и утренни. Обычно всенощное бдение, то есть особое богослужение, совершающееся накануне праздников и воскресных дней, представляет собой соединение вечерни и утренни, но на празднике Рождества Христова Богоявление, строй богослужения другой. Вечерня совершается утром в канун праздника в соединении с литургией, или же, если сочельник попадает на субботу или воскресенье, вечерня, точнее, часть вечерни совершается сразу по окончании литургии, а само бдение состоит из повечерия, окончания вечерни и утренни. Вот что по поводу строя праздничного богослужения в праздник Рождества Христова пишет профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии. «Столь великому празднику, как Рождество Христово, церковный устав не мог не дать какой-либо исключительной службы. Это он и делает тем главным образом, что всенощное бдение этого праздника начинает с повечерия, а не с вечерни. Но, заменяя на рождественской всенощной вечерню великим повечерием, церковный устав делает это не из пренебрежения к вечерне, а наоборот, чтобы обеспечить ей самое торжественное, какое только возможно, совершение. Вечерня под такой великий праздник, так сказать, достойна самостоятельного, особого от утренней места в круге служб. Поэтому она и совершается отдельно от утренней. Мало того, чтобы сообщить ей высшую степень святости и торжественности, она соединяется с литургией или, что тоже, некоторым образом превращается в литургию. Мало и этого. Для этой цели выбирается самое длинное, торжественное и трогательное из литургий Василия Великого. Благодаря этому празднование, обычно открываемое вечернюю, на Рождество Христово начинается самой литургией. Этим верующие переносятся к тем столь дорогим, по воспоминаниям временам первохристианства, когда каждая литургия совершалась вечером и даже ночью, соединяясь с агапой вечери любви. Такой своеобразный строй службы, исключительная принадлежность праздников Рождества Христова и Богоявления. Итак, празднование Рождества Христова начинается, как и в другие праздники, с вечерней, хотя более торжественной, священной, чем в другие праздники. Собственно, праздничным элементом в этой вечерне являются стихиры на Господи воззвах и чтения. Итак, повторим еще раз, что в современной богослужебной практике утром в рождественский сочельник совершается служба царских часов, а затем вечерня, переходящая в литургию. И, как мы слышали в объяснении профессора Скобалановича, собственно, праздничным элементом в этой вечерне являются стихиры на Господи воззвах и чтения. Имеется в виду чтение из Священного Писания. Стихиры на Господи воззвах – это богослужебные песнопения, которые исполняются после того, как пропеты запевы «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». «Услыши мя, Господи! Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! Вонми гласу моления моего, внегда воззвать ими к Тебе, услыши мя, Господи!» Поэтому сами стихиры называются стихирами на «Господи, воззвах!» «Господи, воззвах! Господи, я воззвал к Тебе!» Это слова, взятые из 140-го псалма. Стихиры перемежаются исполнением псаломских стихов. Здесь таким образом мы наблюдаем соединение, собственно, церковных песнопений и библейского материала. Псаломские стихи, вот этот библейский материал, как бы остов богослужения, богослужения вечерни в данном случае, а стихиры поются всегда разные, стихиры это тексты, отражающие содержание празднуемого события или восхваляющие святого, память которого церковь празднует в данный день, или же посвященные богослужебной теме данного дня. Первое в ряду стихир «На Господи воззвах» на рождественской вечерне, совершаемой в рождественский сочельник, выглядит следующим образом, по-церковнославянски: «Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе, средостение градежа разрушися, пламенное оружие плещи дает, и херувим отступает от древа жизни, и ас райские пищи причащаюся, от него же изгнан бых преслушания ради. Неизменный бо образ отеч, образ пресносущая его, зрак раба приемлет, от неискусобрачная матери прошет, не приложение претерпев, еже бо бе прибысть, Бог сы истинен, и еже небе прият, человек быв человеколюбие ради. Тому возопиим, рождейся от Девы Боже, помилуй нас». «Приидите, возрадуемся Господеви». «Возрадуемся» — здесь повелительное наклонение в первом лице множественного числа. «Давайте возрадуемся». «Возрадуемся пред Богом» или же «возрадуемся о Господе». Здесь можно разный смысл придать этой фразе. «Настоящую тайну сказующее». «Сказующее», то есть говоря об этой тайне, поведая настоящую тайну. «Средостение градежа разрушися». «Средостение» — стена, которая стоит посреди, преграда, градеж, ограда, забор. Здесь цитата из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 14 стих. Там мы читаем: «Той, бо есть мир наш, сотворивый обоя едино, и средостение ограды разоривый». На месте выражения «средостение ограды» употребляется то же самое греческое выражение, которое здесь в стихире переведено на церковнославянский язык как «средостение градежа». В синодальном переводе 14 стих 2 главы послания к Ефесянам выглядит следующим образом: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Здесь речь идет о том, что Христос объединил человечество, которое до Его пришествия было разделено на две части – иудеев, имевших знание, пусть даже несовершенное знание истинного Бога, и язычников, совершенно не имевших знания об истинном Боге. И вот Христос сделал из обоих одно, то есть из двух частей человечества сделал одно, и язычникам открыл доступ к Божией благодати и разрушил преграду, стоявшую между иудеями и язычниками. Таков смысл этого стиха в послании апостола Павла, но здесь, в стихире на праздник Рождества Христова, речь идет о разрушении преграды между Богом и человеком. «Средостение градежа разрушися», то есть разрушилась разделяющая стена, разрушилась ограда, бывшая стеной между Богом и человеком. Далее: «Пламенное оружие плещи дает». Выражение «плещи дает» значит «поворачивается спиной», «убегает». «Плещи» — слово переводит греческое слово, которое значит «спина». «Плещи дает» таким образом убегает, отступает. Здесь говорится о том, что от входа в рай отступает, уходит то пламенное оружие, которое Господь поставил после грехопадения первых людей. В 24 стихе 3 главы книги «Бытия» читаем: «И изрину Адама, и всели его прямо рая сладости, и пристави херувима, и пламенное оружие обращаемое, храните путь древа жизни. И изгнал он Адама», подразумевается Бог, «и поселил его вне рая, прямо рая сладости по-церковнославянски, и приставил херувима и пламенный меч, обращающийся для того, чтобы хранить путь к древу жизни. И в стихире, первой стихире «На Господи воззвах» в праздник Рождества Христова читаем: «И херувим отступает от древа жизни, и аз райские пищи причащаюся». Слову «пища» здесь соответствует греческое слово со значением «наслаждение». Пища по-гречески «трофи», а «наслаждение» «трифи». Поэтому вот это греческое слово «трифи», «наслаждение», часто переводится на церковнославянский язык словом «пища». Таким образом, «ас» — «райские пищи причащаюся» здесь можно перевести «я причащаюсь райского наслаждения», либо «я опять получаю пищу из рая», в смысле «получаю пищу с древа жизни». Далее, «от негоже произгнан бых прислушания ради», «от негоже», то есть «из которого», «из рая», «из которого я изгнан был по причине прислушания». Еще раз прочитаем часть этой стихиры. «Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующее, средостение градежа разрушися, пламенное оружие плещи дает, и херувим отступает от древа жизни, и аз райские пищи причащаюся, от негоже произгнан бых преслушание ради». Перевести на русский язык это можно следующим образом. «Давайте возрадуемся пред Господом» или «возрадуемся о Господе», поведая о настоящей тайне. «Стена, разделяющая, разрушена. Огненный меч убегает. Херувим отступает от древа жизни. И я причащаюсь райского наслаждения. Наслаждение рая, из которого я был изгнан по причине прислушания». Вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. До свидания.